Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, речь идет у нас о национальном бытии, о том, как живут церковь и народ. И мы говорили, что идея служения стала для русского народа тем национальным идеалом, той общенациональной моделью, которая определяла бытие народа вплоть до практически до конца 20 века. Что все мы должны друг другу, и все мы связаны с этим должествованием, все мы что-то должны этой земле, этой семье, этой школе, которая у нас выросла, этой стране, этому народу. Мы должны дополнить, продолжить дело наших предков в истории, а продолжить ее можно только именно в контексте модели служения своему народу. И отчасти, может, не так ярко и не так конкретно, но вот какие-то, скажем, струнки, нотки вот такого понимания национального бытия, они прослеживаются, скажем, в таком документе, как концепция духовно-нравственного развития человека. Педагогический документ, принятый чуть не почти, скоро будет 10 лет назад, и говорящий о том, как нужно воспитывать школьников, обучающихся, подрастающее поколение, если мы хотим, чтобы история страны на этом нашем вот поколении не закончилась, то надо возвращаться к той национальной идее, которая и определила, собственно, конституировала развитие России, определила ее могущественное бытие, сделала ее державой. Это не значит, что, скажем, наша модель национального бытия лучше, чем, скажем, модель национального бытия английского. Я, кстати, не знаю, какая она, но она, несомненно, есть. Или бытия французского, или бытия американского. Просто потому, что я не принадлежу к этим народам и там никогда не жил. А изучать это по книжкам национальное бытие совершенно невозможно. Надо заглянуть в душу человеку, англичанину, французу, немцу, поляку, американцу. Заглянуть, смотреться, пожить вместе с ним, приглядеться, как он работает, как он празднует, как он любит, как он страдает, как он плачет, как он созидает. Прожить с ним, съесть пуд соли, тогда можно что-то сказать и про них. Я просто не знаю. Но я знаю, что и есть и во всех этих народах есть эти национальные, общенациональные идеалы, общенациональные модели поведения. Иначе эти народы бы уже не существовали. Они еще существуют, и существуют они благодаря не тем либеральным идеям, по которым мы, собственно говоря, европейские народы и оцениваем, забывая, что часто те либеральные идеи, которые действительно кричаще озвучиваются и транслируются, и навязываются, очень агрессивно навязываются европейцам, отнюдь не так легко и просто усваивается каждым отдельным европейским народом, его национальным бытием, его национальным самосознанием. Просто не все так просто. И возвращаясь к русскому народу, вот именно идея служения своему народу, своей семье, своему дому, своей деревне, своему городу, вот эта идея, которая определила очень много. И эта идея, равно как христианская церковная идея, христианский принцип, христианская максима, продемонстрированное, явленное, прообразуемое Христом, так и очень близкое, собственно, национальному бытию русского человека. Вот эта идея была воспринята, она была принято национальным бытием. И при этом, конечно, в отношении, скажем, к власти, об этом мы еще когда-нибудь будем говорить, в отношении к власти очень важно понимать одну такую очень важную, хотя и не столь очевидную на первый взгляд вещь. Власть, если она власть национальная, то есть она преследует национальные интересы, и своим народом она воспринимается, собственно, как власть, отражающая национальные интересы, то есть служит народу, как-то вот поддерживается этих интересов, то есть не является какой-то системой под внешним контролем или абсолютно занимающей чем угодно, только не тем, что нужно народу. Так вот, когда власть национальная и служит своему народу, и заботиться о консолидации народа, о том, чтобы народ был одним целым, у нее ничего не получится. До тех пор, пока народ эту навязываемую, декларируемую, озвучиваемую идею народ не примет как свою собственную. Очень просто сказать с высокой трибуны о том, что, скажем, чтобы нам быть великим народом или чтобы нам быть единым целым, надо сделать то-то, то-то. Это ни к чему не приведет. Можно декларировать что угодно. Это народ должен понять, что вот то, принять, что то, что говорит ему власть, что он должен делать, он сам понимает, что он это должен делать. Вот когда декларации власти и решимость каждого представителя народа совпадают, тогда действительно вот эти все идеи и идеалы будут жизненными. Как это и произошло, скажем, в истории России, начиная с конца 14 и до 17 века. Вот все это заработало, не власть спустила эти идеи, не Иван III их придумал, не Василий III, не уж тем более Иван IV, не Алексей Михайлович. Нет, не власть спасала русское государство в 1612 году. Это народ. До него дошли христианские слова, христианские заветы, которые они услышали из уст Иисуса Христа, или которые они помнили по жизни Сергия Радонежского, они поняли, что если они хотят остаться народом, целым народом, и жить на своей земле, и жить по своим правилам, и жить так, как им хочется жить, для этого они должны отказаться от того, вот этого, как мне хочется жить, и поставить вперед, как нам хочется жить. И вот эта модель, она была выработана, что вот 1612 год очень ярко в этом деле, в этом отношении событие, когда именно люди из народа, не представители власти, не представители культурной элиты, и в данном случае даже не представители духовенства, а именно сам народ, он обратился к церковной традиции, и взял из церковной традиции то, что необходимо. И вот этот механизм постепенно, вот он кристаллизовался, но на это потребовалось практически, ну, 250-300 лет, чтобы вот этот народ действительно воспринял эту идею служения как нечто вот органически себе присущее. И восприняв, он хранил этот завет глубоко, именно как национальное достояние. Хотя, еще раз повторюсь, я не идеализирую ни русский народ, ни русскую историю. Там были разные люди, не разделяющие этих национальных идеалов порой, действующие наперекор им и так далее. Но в целом, если мы проанализируем вот именно некое магистральное направление развития мысли, культурной жизни, духовности, политической жизни, мы увидим, что очень долго определяющим был именно мотив служения. Служение. И вот, возвращаясь к нынешней ситуации, то есть если власть декларирует нечто как некую национальную идею или национальный идеал, то от самой этой декларации ничего не произойдет. Власть никогда не навязывала народу никакой, ни хорошей, ни плохой модели поведения. Это всегда действует, делается от соприкосновения церкви и народа. А почему? Это мы как раз сейчас и разберем. Но когда мы вот в этом отношении относимся к власти и начинаем говорить о том, что власть у нас не национальная, потому что она не служит своему народу, что это люди такие-сякие, то, во что горазд их обвиняют чем угодно, вот, потому что власть, она де такая, которая заботится о народе, эта власть о народе не заботится, то важно помнить одну замечательную вещь. Иначе лучше промолчать. Что власть, конечно, она, власть национальная, она должна служить своему народу. Но в том-то и дело, что эта модель власти, служащей своему народу, она применима только в народе, где каждый воспринимает, что я тоже служу своему народу. Если я не служу своему народу, то я не имею никакого права спрашивать это с власти. Если я служу своему народу, тогда действительно вот, я могу в чем-то что-то сказать, но если я хотя бы просто человек неверующий, верующему сложнее, он не может осуждать власть. Ну, неверующий человек, но всю свою жизнь, положивший на благо других людей, он может и имеет дерзновение в чем-то обличить власти и сказать, что она не делает того, что должна делать. Но человек, который сам служит только себе, только своим интересам, и семье-то он заботится только потому, что это его семья, а не потому, что вот таков его долг, потому что это некий инстинкт самосохранения. Хорошо, создавая благоприятные условия для семьи, я создаю их и для самого себя. Так вот, человек, который не осознал свою жизнь как служение своему народу, не имеет никакого права критиковать власть за то, что она является не национальной, не обслуживает, как ему кажется, национальных интересов, или что каждый представитель этой власти заботится только о себе. В сущности, ты делаешь то же самое. И очень часто за этим ропотом по поводу того, что, как людям кажется, что власть не такая, как им хотелось, стоит просто банальное недовольство тем, что их, лично их обошли в разделе большого жирного пирога. Вот им бы дали кусочек, их бы пустили туда, где есть большие деньги, большие связи, большие амбиции, вот они были бы довольны. То есть внутри-то он сам себе и считает, что власть она для того, чтобы удовлетворять собственные личные желания и интересы, вовсе не для того, чтобы служить народу. Вот ему-то никто служить народу и сейчас не мешает на том месте, где каждый находится. И в этом отношении последнее, что хотелось бы сказать на злобу отношений власти и народа, в этом отношении очень значимым, очень важным является празднование как День национального единства, народного единства 4 ноября. Конечно, этот праздник, он как бы провисает, он не пользуется всенародным популярностью, потому что в праздники нужно вкладывать силы. не только деньги, но просто силы. Надо привлекать к этому лучших людей России, неважно какой они национальности и даже какого они вероисповедания, потому что именно в событиях, которые вспоминаются 4 ноября, когда мы возвращаемся к событиям 1612 года, это именно тот день, те события, которые коренным образом и определили наше самостоятельное национальное бытие. Народ, который служит, то есть люди, которые служат народу, народ, который защищает себя сам, народ, который не уповает на власть, а защищает властные структуры, властные механизмы, как то, что необходимо для бытия его самого, то есть народа. Без власти никакого национального бытия не состоится, оно не получится. И вот сама вот этот, тем более, что в событиях, скажем, 1612 года приняли участие ведь не только русские люди, этнические русские, но приняли и другие национальности, и татары, например, и меньшие народы, там, скажем, чуваши, рядышком бывшие башкиры. Вот это был некий именно очень важный порыв, очень значимый для определения того, что есть государство российское и что по существу своему представляет собой русский народ. Не в этническом смысле русские, не в российском смысле русские, расисткам от слова расизм, а, собственно говоря, совершенно особое, уникальное бытие в истории, где в русскость имплицируются и национальные меньшие бытия, которые не противопоставлены русскости, не противопоставлены русскому, а вплетены как одно целое, как несколько хороших роликов было снято казахами ко Дню Победы, лозунгом этих роликов, очень хороших, просто замечательно сделанных роликов, одна страна, один народ. Вот это очень важно понимать, и вот корни такого особого русского национального самосознания, они проявляются и актуализируются именно в событиях 1612 года. И помнить об этом, обращаться к этому, вспоминать это значит вновь и вновь актуализировать себя как одно целое. И, конечно, и 9 мая, день победы, день нашей победы, не победы, скажем, этнических русских над этническими немцами, а победы, мы говорим, русского народа, предполагая, что в этом русском народе плечу вместе со всеми остальными стояли представители всех народов, которые жили на территории Советского Союза, и от Армении до, скажем, Карелии, от якутов, тунгусов до белорусов, украинцев и молдаван, вот эстонцев, латышей, литовцев, все воевали. Вот буквально недавно я побывал в Польше и видел памятники погибшим солдатам, и вот идешь, читаешь имена, да все там, все, по фамилиям видно, и еврей, и молдаванин, украинец, русский, таджик, казах, грузин, литовец, вот все это, даже финские фамилии и то встречались. И вот это было, но все при этом воспринимали свое отечество как свой родной дом, не за аул каждый свой дрался, а вот за это единое пространство бытия, где все мы братья. И вот обращаться к таким памятным событиям, к событиям 9 мая, к событиям 4 ноября необходимо, как вот мы в прошлый раз говорили, как к событиям, которые актуализируют наше единство. И каждый, скажем, человек, который воспринял национальную идею именно как служение своему народу, он должен активно участвовать вот в этих празднованиях, этих мероприятиях, казенное слово празднование, в том, чтобы переживать то, что можно пережить, вспоминая эти события. Ведь память, историческая память народа для того и дана, что, переживая вновь и вновь то, что с нами было, мы находим в себе силы созидать то, ради чего погибли когда-то или ради чего трудились эти люди, наши предки. И вот церковь в этом отношении, в этом смысле является для народа очень важным элементом, очень важным. И эта важность проявляется в двух аспектах, в двух сторонах, скажем, в двух моментах приложения. Во-первых, церковь является аккумулятором лучших народных сил, потому что лучшие люди народа, они идут в церковь для того, чтобы послужить Богу и людям. Служа Богу и людям по заповеди, они тем самым служат и своему народу. И, скажем, Сергий Радонежский, и Алексей Московский, и Михаил Тверской, и Юлиания Лазаревская – это люди, которые воспринимали свое служение не только как христианское, то есть как исполнение заповеди. Они воспринимали это как вот именно служение своему народу, принести благо своему народу, объединить народ перед лицом внешней опасности, внутренней смуты, перед лицом греха, перед лицом боли, перед лицом смерти, умереть за народ. Вот та мысль, с которой шел Михаил Тверской на свои страдания. Кто молитвой, кто ратным подвигом, кто государственной деятельностью, как Тютчев или Горчаков, кто писательским трудом, как Пушкин или Достоевский или Гоголь. Вот, те люди, которые оставили хоть какое-то свидетельство о своем отношении к жизни, мы видим, что для них, не все они канонизированы, но для них исполнение христианской заповеди, оно неразрывно связано со служением своему народу. Конечно, церковь, как вот то, что создал Иисус Христос, конечно, церковь нужна не только для этого, даже более того, она нужна не столько для этого. И церковь принимает отнюдь не лучших только людей народа. Она принимает, как говорит апостол Павел, очень разных людей. Она принимает очень много плохих людей. Она, собственно, для плохих-то людей и создана. Эта церковь для того, чтобы, как Христос говорит, я пришел не праведников, а грешников спасти. Не здоровые имеют нужду во враче, но болящие и больные. И вот на самом деле в церкви гораздо больше совсем других людей. Но никто не станет отрицать, что лучше люди, свет земли, соль земли, они приходили в церковь, и в конце концов, вот и становясь и христианами совершенными, достигая этого совершенства, становясь святыми, они находили для себя как бы высочайшую реализацию своей христианской жизни, как служение своему народу. Даже такие люди, как, скажем, Тихон Задонский, кратчайший человек, отказавшийся от епископского служения, то есть где, казалось бы, можно было и реализовать это служение своему народу, ставший простым монахом, много-много потерпевший от своей монашествующей братьи, но все свое служение он воспринимал именно не только как, вот скажем, пост молитвы для спасения души, а как служение своему народу. Он ходил к крестьянам, когда нужно было, чтобы уговорить их не ссориться, не бунтовать, не восставать, терпеть. Он писал для людей книги, чтобы они, наученные вот тем, что он может им сказать, хоть как-то изменили свое отношение к жизни. Это очень важный аспект жизни святых людей. Служение, обращение к своему народу. Может быть, очень ярко это проявилось в жизни, скажем, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Алексея Мечева, Иоанна Крестьянкина, вот из самых последних наших старцев, почивших. Люди воспринимают свое христианское служение не только как свое спасение, пост, молитва, покаяние и так далее. Они созидают свою душу для того, чтобы, повернувшись, хоть чем-то воздать своему народу. Так и было, собственно, испокон века, но потом служение к Богу было оторвано от служения людям, а для русской действительности, исторической действительности, это стало катастрофой, стало величайшим соблазном, по сути дела, религиозные платформы, на которой революция и свершилась, как мы это видим, скажем, в произведениях Блока. Во имя человека, во имя блага человека, во имя счастья человека, во имя служения народу тысячи и тысячи и сотни тысяч людей были бесчеловечно убиты, замучены, уничтожены. Лучшие силы России перестали уходить в церковь. Они стали искать внецерковной жизни, внецерковного приложения. Они стали бесцерковными и постепенно становились не лучшими. Они были гениальными, они были талантливыми, но, пытаясь служить своему народу без Бога, они очень много теряли. И, как говорил на эту тему в свое время Василий Васильевич Розанов, объясняя, почему это произошло и как это произошло, он говорит, вся проблема в том, что Прудона мы прочитали раньше, чем Евангелие.